новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Движение в городе с очаговыми пробками, потому что Яндекс почему-то не показывает количество баллов, но и без этого тоже вам скажу, где ДТП. Обратите, пожалуйста, внимание, между Щелковским шоссе и Ярославским там пробка на пересечении Ярославки и МКАДа, дорожно-транспортное происшествие. На юге тоже пробки между Варшавским шоссе и Каширским шоссе. Третье транспортное кольцо обращает на себя внимание. Юго-запад, район Ленинского проспекта, район Кутузовского проспекта. Здесь улица Косыгина, здесь просто затруднения какие-то. Также пробка довольно большая от Кутузовского проспекта мимо Хорошовского шоссе, и заканчивается она в районе Рижского вокзала. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет крайне трудно. Садовое кольцо, здесь пробка на пересечении Тверской и Ямской улицы и, соответственно, Садового кольца. Есть затруднения еще в районе Таганки, в районе Таганского узла там тоже ДТП. И в районе метро Добрынинская там дорожные работы, поэтому тоже вам придется постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с громкого задержания. Суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова и его сообщника. После обсудим, что Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Будем говорить о том, во что превращается БРИКС. Далее обсудим, что генпрокурор Игорь Краснов заявил, что факты замалчивания педагогами случаев травли учеников и преступлений в отношении них выявлены в российских школах в прошлом году. И в конце обсудим, что мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале нового сезона летней навигации по Москве-реке.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, громкое задержание произошло минувшим вечером в Москве. Сегодня суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова и его сообщника. Басманный районный суд рассматривал дело, удовлетворил ходатайство следствия в отношении замминистра обороны. Он отправлен в СИЗО Лефортово на 2 месяца, до 23 июня. Тимуру Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Это часть 6, статья 290 Уголовного кодекса. До 15 лет заключения ему грозит. Вместе с ним был арестован еще один фигурант дела, Сергей Бородин. Их дело связано с коррупцией при проведении работ для нужд Министерства обороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группы преступлений. Это получение взятки в особо крупном размере. С нами на связи Сергей Старовойтов, он политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Сергей Игоревич, прежде всего обращает на себя внимание, ну, помимо того, что это просто громкое задержание, тот факт, что Иванов находился в мундире в зале суда, где слушалось дело. Это же определенно символизм или что-то в этом, ничего такого в этом нет?
Вы знаете, я согласен с тем, что в нашей политической системе ничего не происходит просто так. И сейчас абсолютно правы те комментаторы, которые связывают арест Иванова с неким таймингом политическим, говоря о том, что ровно 2 недели осталось до инаугурации, то есть это было сделано между выборами и инаугурацией, то есть вступлением президента в новую должность, или вступлением в должность на новый срок. Поэтому, безусловно, это все нужно рассматривать как некое послание. Я бы это назвал посланием президента, в первую очередь, элитам. Вот его расшифровывать можно по-разному, но то, что в этом присутствует явный символизм, очевидно, потому что мы же знаем с вами, что такие дела не появляются вот мгновенно, одноразово. Угу. То есть, да, там была долгая проработка, там говорят о 5 годах, ну, очевидно, это был некий долгий срок. Поэтому принимать решение, когда надевать наручники на фигуранта, тем более такого вот веса, да, политического и веса в системе, конечно, необходимо было на самом верху. И вот выбор даты, конечно, был определен политически. Потому что он никуда не убегал, его можно было взять сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому, да, вот решили это сделать именно сегодня.
Ну, здесь интересно...
Да, а если, простите, Евгения, да, если говорить про мундир, то, конечно, давайте подумаем, зачем, кому послание. В обществе есть мощный запрос на справедливость. В первую очередь этот запрос возникает у тех, кто на фронте. То есть эти люди в прямом смысле слова говорят, ну, хорошо, вот мы сейчас сражаемся, а почему в тылу, почему вот эти люди могут устраивать голые вечеринки, почему они ведут себя так, как будто ничего не происходит. И вот, очевидно, президент на этот запрос и отвечает. И в этом смысле Тимур Иванов – это такое говорящее письмо, упакованное в генеральский мундир, и адресатами этого послания в первую очередь являются те, кто сейчас на фронте. Именно та аудитория, которая... максимально важна для президента.
Сергей Игоревич, но стоит это рассматривать исключительно как некую канализацию, например, потенциального социального напряжения, или все-таки что-то больше есть, то есть процессы внутри элиты какие-то происходят?
Ну, конечно. Я бы это назвал такой путинской перестройкой, когда, помните, Горбачев менял политическую систему страны, и что из этого вышло, да? Это, конечно, не попытка сменить политическую систему, это попытка утвердить новые правила игры. Президент сейчас много говорит о том, как должна жить страна в период с 24 по 30 годы. То есть тот период его следующего президентского срока, когда страна должна видоизмениться во всех смыслах. В промышленном, в экономическом смысле. Это много, он много, собственно, он этому посвятил во время послания. Можно переслушать и искать эти акценты, и вы много услышите то, что резонирует с событиями, происходящими, в том числе сегодня. Поэтому, это такой сигнал элитам, что да, вот сейчас принципы равноудаленности, принципы справедливости, они будут главными, они будут доминировать, и, в общем, нужно быть к этому готовыми. А кто к этому не готов, то, ну, очевидно, надо пересмотреть свою роль, свои должности и свое отношение к стране.
Но здесь интересен такой момент, имеет ли это дело, например, влияние условно на все Министерство обороны, или это даже еще шире? Ну, потому что информации мало, спекуляции уже на эту тему идут, и Песков даже предупреждает, что давайте ориентироваться на официальные тезисы, потому что, ну, найдутся желающие, кто захочет там поспекулировать, может быть, даже навариться на этой горячей теме.
Все верно. И это тоже понятно. Такая громкая, это же сенсация. Такая громкая сенсационная тема, не каждый день у нас берут чиновников такого уровня,
конечно,
чтобы об этом молчать и не строить версии. Конечно, общество будоражено, комментаторы рождают одну версию за другой, это совершенно естественно. Тем более официальной информации не так много, да, а за отсутствием, в отсутствии официальной информации, ну вот так общество реагирует, производя самостоятельные какие-то варианты того, что произошло. Понимаете, да, версий появилось много, там и про госизмену говорят, будет ли это, кроме коррупции, да, что там на самом деле происходит.
Биография начинает оживать.
Биография, все это связывает с перестановками в правительстве грядущими, да, с переназначением правительства, кто сохранит свои посты, кто там не сохранит в результате, в том числе этих скандалов. Конечно, сейчас будет много версий, да, мы получим ответ, но обществу хочется ответа сегодня. Но, к сожалению, достоверную информацию мы получим гораздо позже.
Сергей Игоревич, а интересен такой момент. Если это действительно некое послание элитам, что условно там прежние уже как бы прежние нормы не работают, нужно перестраиваться, страна перестраивается и все должны перестраиваться. Вы считаете, что элита обращает на это внимание? Ну, то есть не воспринимает подобного рода громкие дела, как вот действительно, знаете, ну, общество предъявили, чтобы оно успокоилось, а дальше все будет, как будет.
Ну, знаете, Евгения, говорящее письмо, упакованное в генеральский мундир, может устрашить кого угодно. И ну, давайте понимать, что таких, да, бесстрашных элит у нас нет, и вряд ли кто-то сейчас спокойно к этому относится, к тому, что произошло. Конечно, тот, у кого чистая совесть, он ну, скажем, удивляется тому, что произошло. А тот, кто на руку не чист, ну, наверное, я думаю, сейчас в большой панике.
Угу. Понятно.
Конечно, это сильный жест, поэтому он производит такой эффект. Более того, конечно же, согласовывая такое действие, просчитывались его не только медийные, но и психологические аспекты. И мы видим по реакции, что да, это работает.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Так, по поводу сообщений от наших слушателей, не понимаю, при чем здесь вечеринки и коррупция в высших чинах, говорит Джекпот. Нет, оно между собой связано, понимаете, чем? Что есть разные сюжеты, разные общественные группы есть. Есть группа, например, условный так называемая творческая тусовка, творческая интеллигенция. Вот ей история с голой вечеринкой как раз аукнулась тем, что был дан сигнал: товарищи, страна меняется, люди меняются, обстоятельства меняются. Игнорировать это не нужно. И не нужно делать вид, что как бы вот как будто бы ничего не происходит, а если что-то происходит, то оно где-то далеко. До вас тоже, если что, доберутся, потому что вы должны понимать и улавливать, что обстоятельства меняются. Про коррупцию в высших чинах – это еще один сюжет. Еще один сюжет. Вот в случае Тимура Иванова. Так, кто-то говорит... Почему дело ведет контрразведка? Еще говорят, что, товарищи, смотрите, я понимаю, я сама вижу эти сообщения многочисленные в телеграм-каналах, в анонимных телеграм-каналах, в каких-то агрегаторах телеграмных и так далее. Поэтому Песков призывает, пресс-секретарь президента, призывает ориентироваться на официальную информацию. Потому что, более того, ее сейчас, в принципе, много. Официальной информации. Дальше начинаются, конечно же, спекуляции. А на ком был женат? А почему развелся? А какое гражданство? А было на самом деле или не было на самом деле? То есть, по факту, даже уже, если вам недостаточно официальной информации или по какой-то причине вы ей не доверяете или еще что-то, просто обращайте внимание на что? Внезапное, действительно, внезапное громкое задержание. Более того, человек присутствовал в зале суда за вот этим стеклом, на этом месте подозреваемых в мундире. Это тоже о многом говорит. Как раз и мы с Сергеем Старовойтовым это обсудили. Других подробностей пока что по этому делу нет. Единственное, что я вижу сейчас на лентах на эту тему, нет, пожалуй, вот из чего-то нового тоже нет. Единственное, это заявление Пескова последнее. Он говорит, Кремлю неизвестно об утверждениях СМИ, будто обвиняемому в получении взятки вменяется госизмена. Много перетолков вокруг этого. Все эти рассуждения не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Кремль призывает ориентироваться на официальную информацию. И Путин, министр обороны Сергей Шойгу, находится в ежедневном контакте. В Кремле не уточняют, обсуждали ли они задержание Иванова. Я не могу вам привести детали, сказал Песков, цитирую по ТАССу.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это позволит стране обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, сообщил журналистам посол страны в России. Действительно, Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+. Я могу сказать, что сейчас делегация присутствует на форуме Совета Безопасности на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. И есть желание в ближайшем будущем вступить в сообщество. И получается, это уже БРИКС+. То есть есть организация БРИКС, где это Бразилия, Россия, соответственно, Индия, Китай и Южная Африка. И плюс, как бы плюсом помечают уже те государства, которые либо ассоциированы с БРИКСом, либо кандидаты в БРИКС, либо уже находятся на пути вступления в БРИКС. Борис Волхонский с нами, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Борис Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во что таким образом БРИКС превращается и чем он так привлекателен для других стран?
Ну, это два разных вопроса. Я да. думаю так, что если говорить о привлекательности, то привлекательность БРИКС заключается в том, что это формат взаимодействия, свободный от диктата сил, которые считают себя, по инерции считают себя гегемонами и по праве диктовать свои условия другим странам. По-разному силы, так сказать, стремящиеся в БРИКС называют в мире. Это и глобальный юг, но тут, правда, Россия не очень попадает, и глобальное большинство, мне этот термин больше нравится, потому что действительно, де-факто, большинство населения мира уже, в общем-то, проживает в тех странах, которые либо являются членами БРИКС, либо находятся на пороге вступления в это объединение. Что касается БРИКС, вот его расширения, то тут надо быть достаточно осторожными, поскольку все-таки, как известно, крепость цепочки определяется не средней крепостью звеньев, а крепостью самого слабого звена, поэтому безудержное расширение – это, ну, как показал опыт, допустим, Евросоюза, который принял много стран, но очень слабеньких, и в итоге сейчас не может практически решить ни одну проблему. Вот поэтому вступление в БРИКС, с одной стороны, это или стремление вступить в БРИКС, с одной стороны, это свидетельство такого позитивной динамики развития современных международных отношений, с другой стороны, ну, надо все-таки не превращать это в абсолютно аморфную организацию. Видимо, какие-то форматы БРИКС плюс – это то, зачем стоит, зачем будущее. Точно, точно так же, как, допустим, в ШОС тоже существуют полноправные члены, существуют кандидаты в членство, существуют партнеры по диалогу. Поэтому здесь, наверное, надо рассматривать стремление, допустим, насколько я понимаю, поводом является заявление посла Шри-Ланки, стремление вступить в БРИКС, то надо считать, все-таки смотреть на то, что Шри-Ланка, конечно, прекрасная страна, замечательная, но это далеко не лидер мировой экономики, не лидер мировой политики, хотя стратегически она занимает очень важное положение в Индийском океане, и, собственно говоря, здесь, в районе Шри-Ланки, пересекаются все основные торговые пути, проходящие по Индийскому океану, соединяющие в том числе Восточную и Юго-Восточную Азию с Ближним Востоком и Восточной Африкой.
Борис Михайлович, а тут такой момент еще возникает. С учетом того, что БРИКС все больше и больше становится, с вашей точки зрения, страны Запада видят ли для себя какую-то угрозу? И если БРИКС плюс будет ощущать такую угрозу, не придется ли еще как бы формировать какую-то политическую надстройку, может быть, даже военную?
Ну, о военной настройке сейчас, по-моему, речь не идет. Я думаю, что ближайшая и задача, которая бы отражала чаяние всех и стран, и полноправных членов БРИКС, и тех, которые стремятся в него вступить, это все-таки выработка определенных интеграционных форматов, поскольку, ну, страны, такие страны, допустим, как Китай, Индия, ну, старые члены БРИКС, основатели БРИКС, они являются одновременно и лидерами своих регионов. Китай в Восточной Азии, Индия в Южной Азии, Россия в бывшем СССР и Бразилия в Южной Америке, значит, Южная Африка в Африке. Поэтому это своего рода такие ворота экономические для того, чтобы более широкий круг стран из именно из этих регионов мог бы, не вступая в членство, потому что БРИКС, в общем, пока не организация, это такое объединение, но не становясь членами этого объединения, могли бы, тем не менее, плодотворно сотрудничать именно за счет того, что лидеры этих регионов являются членами этого объединения.
Но можно ли предполагать, что, например, через БРИКС происходит некое выстраивание нового мирового порядка, экономического, энергетического, может быть, еще какие-то компоненты здесь есть?
Ну, безусловно, это так, но еще раз повторяю, что пока о военной составляющей говорить даже не то, что рано, просто это такая, если это и есть перспектива, то она очень отдаленная, потому что, допустим, если взять отношения Индии и Китая, то они не предполагают какого-то тесного политического взаимодействия, даже наоборот, это скорее отношение соперничества, хотя в том, что касается экономики, эти страны демонстрируют способность развивать экономику очень плодотворно, несмотря на никакие противоречия.
Но как вы считаете, те страны, которые присоединяются или хотят присоединиться к БРИКСу, там Шри-Ланка, еще какие-то государства, не постигнет ли БРИКС в какое-то время отдаленное такая же судьба, как постигает сейчас Европейский Союз, когда есть главные доноры, страны-доноры, а вокруг них формируются полгосударств, которые, в принципе, ничего предложить не могут, а наоборот будут оттягивать какие-то ресурсы? Или сравнивать это нельзя?
Ну, я надеюсь, что это нельзя сравнивать, потому что просто по той причине, что Евросоюз – это создание наднациональных и надгосударственных структур, которые диктуют свою волю государствам-членам. Ничего подобного в БРИКС сейчас нет. То есть принятие решений происходит на уровне национальных государств, и пока никакой надстройки бюрократической нет и, по-моему, не предвидится. Поэтому здесь разные ситуации, хотя, конечно, стремление там стран, той же Шри-Ланки, которая 2 года назад пережила страшнейший кризис, экономический, переросший, политический, конечно, они видят здесь свои плюсы, они, конечно, хотят воспользоваться тем потенциалом, который есть у стран БРИКС, с тем, чтобы как-то обезопасить себя в экономическом, как минимум в экономическом плане от каких-то потрясений. Но, с другой стороны, даже не будучи членом БРИКС, в общем-то, Шри-Ланка вполне плодотворно развивает отношения и с Индией, и с Китаем.
А можно ли сказать, что все-таки в БРИКСе будет какое-то одно государство главным лидером, доминирующим, или же действительно это принципиально иное образование, когда будет паритет, с учетом того, что там несколько сильных государств?
Вы знаете, насколько я понимаю, в западном дискурсе как раз уже давно утвердилось мнение, что БРИКС – это такой вот инструмент влияния, инструмент расширения влияния Китая. Но это не так, потому что страны Индии вполне сопоставимы по своему и экономическому, и человеческому, и политическому потенциалу с Китаем. А Индия ни в коей мере не желает становиться вассалом Китая. Да, собственно говоря, и Россия тоже при всех наших широких и плодотворных взаимоотношениях с Китаем, наверное, нельзя назвать Россию вассалом Китая, хотя на Западе это пытаются сделать очень часто. Вот, поэтому я не думаю, что пока, во всяком случае, взаимоотношения строятся так, что давление одной стороны, оно нивелируется каким-то коллегиальным и консенсусным решением других стран.
Понятно. Спасибо большое, Борис Михайлович. Я вас благодарю. Борис Волхонский был с нами, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Еще президент Бразилии делает заявление. Он говорит, что примет участие в саммите БРИКС в Казани. Посол в Российской Федерации делает это заявление. И, соответственно, пока других нет. Да, по поводу Шри-Ланки есть заявление. И по поводу участники выказывают свое намерение выступить на саммите. Сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Заявление сделал сегодня глава Генеральной прокуратуры Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации. Он говорит, что прокуроры в 2023 году выявили факты замалчивания педагогами случаев травли учеников в школах России, а также совершения в отношении них преступлений. Трагедия в Брянской школе в конце прошлого года, к сожалению, в очередной раз указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. Все должны понимать, что безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов, однако прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них не способствуют предотвращению антиобщественных действий, нехватка школьных психологов и отсутствие служб медиации. Ольга Литкова с нами, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но что означает, когда на такую проблему обращает внимание сам генеральный прокурор, и есть ли тогда понимание системного решения этой проблемы?
Ну, если генеральный прокурор обращает внимание, это говорит о том, что действительно ситуация серьезная. она такая действительно системная. Я хочу тоже подтвердить, как руководитель общероссийской организации, да, родительских комитетов и сообществ, что эта проблема существует, ну, практически в каждом классе, в каждой школе. К сожалению, великому, сейчас это просто вот бич такой для наших детей. И я даже где-то и очень рада, что прокурор поднимает эти вопросы и абсолютно справедливо говорит о том, что эти случаи замалчивают.
Почему? Почему? Вроде бы в школе работают взрослые люди, а что замалчивать?
Есть честь мундира. Есть, это первое, да, то есть выход из школы конфликта, он может привести к тому, что в школе там виноватых найдут в администрации школы, а не кого-то еще. Это первый момент. Второй момент – это то, что школа старается вообще не лезть в отношения там учеников, потому что если встанут на сторону одного ученика, значит, будут в претензиях родители другого ученика. То есть они стараются в межличностные конфликты вообще не вникать. И, к великому сожалению, получается так, что часто очень дети травят других детей на глазах у учительницы, там, классного руководителя, унижают, там, всячески могут издеваться, бить, а учителя молчат.
Но это же, Ольга Владимировна, это же ужасно. Ужасно, потому что в школе кто-то... должен быть все-таки взрослым. А по сути, эти учителя самоустраняются с фразой «дети сами разберутся», но дети не разберутся, у них просто навыков на это нет. И, соответственно, человек, которого травит, маленький человек, он остается абсолютно беззащитен, потому что учительница боится, как бы на нее кто-то там жалобу не подал, с конфликтов с родителями боится, и пусть этот ребенок разбирается. А потом в итоге выясняется все, как в Брянске.
Да, но дело в том, что, вы понимаете, еще помимо того, что дети остаются в таком вот беспомощном положении, и это и наносит травмы на всю жизнь очень часто, ну, по крайней мере, на очень долгие годы, но еще и те дети, которые обижают, они, привыкают. Они это воспринимают так, что все нормально. Если им не делают замечания, ну, значит, это нормально. Они ведут себя нормально. Потому что есть авторитетный взрослый педагог, который, если видит, что ребенок делает что-то не так, он должен ему сказать, объяснить, как себя правильно вести, может быть, разобрать это на классном коллективе, может быть, вызвать родителей, может быть, еще что-то. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас уже утрачены вот эти вот традиции воспитания в школе.
Да подождите, мы у нас же наоборот говорим сейчас, об этом. Да, провозгласили, что теперь школа воспитывает.
Так мы пока провозгласили. А вот реальных рычагов воздействия на учеников школы мы не дали. Мы же долго жили в такой системе, что у детей есть права, но нет обязанностей. К сожалению, мы восприняли это от Запада во многом. И сейчас учителя боятся, потому что закон не на их стороне. Они не могут даже замечания сделать ученикам, которые им хамят.
Да то, нет, Ольга Владимировна, но это тоже какая-то странная история получается. Те же самые учителя думают, ну я ничего не буду говорить, пусть сами разберутся, а то мне будет плохо. Но на это есть объяснение, на это есть другие взрослые люди, в конце концов. Если есть родители, которые донесли через инстанции, что есть такая проблема, что их детей травят, значит, соответственно, и учитель может тоже донести до каких-то высоких инстанций, что есть проблема.
Вы понимаете, вот вам еще раз говорю, если у ребенка проблемы с другим ребенком, и там даже родители, если узнают, приходят учителя, отправляют к родителям другого ребенка. И говорят, пожалуйста, выясняйте между собой отношения, что там у вас между вашими детьми. Вот эта система, к сожалению, я понимаю, насколько это неправильно и как это страшно, но это так. Работает сегодня так, поэтому это цветет вот таким пышным цветом. Можно все делать, есть, конечно, какие-то люди, которые способны на такие вещи, но как система сегодня работает, вот она работает, к сожалению, так. И, конечно, тут нужно решать вопрос в корне. Не просто там назначать каких-то виноватых или еще что-то. Но нужно, во-первых, все-таки понять, почему такая жестокость в обществе у детей. Это все-таки не только возрастное. Это, конечно, во многом возрастное. В наше там, время, когда мы были молодыми, и у нас не было там таких порядков. Но тоже травили детей. Бывало такое. Это, с одной стороны, возрастное, а с другой стороны, это та... система, информационное поле, в котором дети живут. То, чего они набираются из интернета, из игр, из своих дворов, еще откуда-то. То, что они несут в себе. Мы над этим практически как общество не работаем.
Понятно. Спасибо.
Не думаем об этом. И плюс, конечно, рычаги воздействия на детей у учителя, у школы, чтобы школа не попадала, если у них там такая ситуация случилась, а наоборот, если школа выявила, если школа помогла, то, наверное, ей надо, может быть, и какой-то плюсик поставить вместо выговора.
Понятно.
Вот это надо, мне кажется, поменять.
Спасибо большое, Ольга Владимировна. Я вас благодарю. Ольга Литкова была с нами, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей. Давайте хорошо, давайте с вами обсудим, как решать этот вопрос. Генпрокурор констатирует, что есть проблемы замалчивания травли и есть проблема сокрытия преступлений в отношении детей в школах. То есть генпрокурор об этом говорит, потому что родители, скорее всего, родители детей, которые пострадали там, от травли или еще от каких-то противоправных действий, не найдя защиты или не сумев разрешить конфликт внутри школы, идут дальше для того, чтобы справедливость восторжествовала. Значит, возникает вопрос, как делать? Вы считаете, что если возникает какая-то история с травлей и так далее, вы считаете, что как это? Дети сами разберутся, школа жизни, социализация. Вот вы также думаете, 134-21-35. 134-21-36, учителя должны вмешиваться. Объективно учителя должны вмешиваться, потому что в школе взрослые – это учителя. 134-21-36. И 134-21-37 вы считаете, что только правоохранительные органы. 134-21-37, потому что учитель никому ничего не должен. Ну, вот из этой серии. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами это обсудим. Пожалуйста, алло. Здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, хочу сказать, что в советские времена учителя особо тоже не лезли вот в эти сферы. Отношения между учениками, ну, иногда было, но травили тоже, и травили по-страшному, и как только это самое...
Как с этим справиться сейчас? Как с этим справиться?
Учитель должен, вот как до революции, бить кого? Учеников. Я, конечно, в переносном смысле говорю, это несерьезно. Но должна
быть... Ну, то есть влиять. Учитель должен влиять.
Угу. Должна быть строгость в школе, чтобы ученик уважал и боялся. Учитель не... В том смысле, что смертный там страхом каким-то...
Он должен быть непреложным... Я понимаю, он должен быть непреложным авторитетом, говорите вы. Меня всегда, честно говоря, удивляла вот эта позиция «дети сами разберутся». В каких-то вещах – да. Но объективно, и об этом говорит просто и детская психология, и биология, в конце концов, что если собираются там 5 детей и больше, между ними начинается биологическое соревнование. И они на уровне инстинкта начинают действовать. Кого-то слабенького выбирают, начинают травить. Если есть какой-то ребеночек, который может защитить слабенького, хорошо. Если нет, его тоже начинают травить. Тот, кто травит, считает, что он главный, потому что он может, этот испытывает страх. Хорошо, а где взрослые? Где в этой как бы комбинации взрослые люди, которые должны быть? Взрослые люди говорят, давайте не будем выносить это. Или дети сами виноваты. То есть взрослым людям гораздо страшнее, если на них, соответственно, не то что жалобно, а кто-то им сделает замечание, а кто-то еще что. Чего бояться, в конце концов? Или все, мы пришли к выводу тому, что дети для школы, а не школа для детей. То есть кто в итоге? То есть дети должны что делать? Только со второго класса готовиться к ЕГЭ, больше ничего. Каждый день. И родителям будут говорить, что ваши дети не готовы. А кто будет психическим здоровьем заниматься? Межличностные конфликты. Учить, самое главное, разрешать межличностные конфликты. Кто? 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Евгения.
Да.
Евгения, ну, во-первых, надо повышать авторитет учителей. Это...
Так они сами боятся этого. Видите как? Учителя.
Сам боятся. Они не хотят ответственности.
Видимо, вот, да. Давайте так. Скорее всего, видимо, да.
А второе, это у нас инспекторов подвела несовершеннолетних, никто не отменял.
Чего, и чего не отменяли?
Не отменял инспектор по делам несовершеннолетних.
Да, конечно, никто.
Который, да. Который должен приходить в школу, если, ну, по-любому там, вот, по любой заявке, инспектор должен приходить в школу. А не для галочки ходить по дворам, собирать этих...
подростков.
Ну, подростков, которые уже конченые.
Ну, понятно.
А я считаю, что вот молодежь, которая вот, ну, совсем дети еще, буллингом вот этим занимаются, ну, я думаю, что это надо на корню пресекать. также ставить пределом несовершеннолетних вот...
Что-то такое. Есть все. Такая история, вот эта комиссия по делам несовершеннолетних, к сожалению, она очень часто используется не по назначению, а каких-нибудь, например, дерзких подростков, ей начинают пугать, что если что, ты тогда на комиссию придешь. Ну, то есть не по делу. Вопрос тогда, а вот эти учителя, которые пытаются замалчивать что-то, говорят, дети как будто бы сами разберутся, лишь бы внутри школы этого не было и так далее. Это взрослые люди? Это состоявшиеся люди? Или кто эти люди на самом деле? Зачем тогда они в принципе пошли в педагогику? Ну, родители, не знаю, кошмарить. Ваш ребенок там не выучил параграф, не сдаст ЕГЭ или еще что-то. Ну, правда. Так, учителя обязаны вмешиваться. Замечают уже, когда до вызова скорой доходит, до детской комнаты милиции, исключение ученика, когда громко уже, громче некуда, говорит Катя. Или вообще никуда не вмешиваются, и в итоге родители... отстаивать своего ребенка самостоятельно, и это идет в статистику в Генеральную прокуратуру. И тогда уже все гораздо серьезнее. То есть в этой ситуации как получается? Если происходит замалчивание на самом низком уровне, на уровне класса, классный руководитель предпочитает не замечать чего-то, потом это все накапливается. Учителя думают, что если они не будут на это обращать внимание, замолчат, ничего не происходит. А в итоге возникает еще хуже, потому что в дело вмешивается генеральный прокурор. Так имеет смысл замалчивать это? Или, может быть, эта ситуация с точки зрения взрослых людей вообще яйца выеденного не стоит? И если собрать этого ученика, внутри школы решить, что, ребята, так мы не делаем, делаем вот так, если так делаете, то нет, не, Макаренко перечитать в конце концов, то тогда и проблемы не будет. Она чудесным образом разрешится, видимо, если брать на себя ответственность. А если перекладывать эту ответственность на людей, у которых лобные доли головного мозга еще не выросли, ну и чего тогда удивляться, когда это все в криминальной хронике появляется?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале нового сезона летней навигации на Москве-реке. От столичных речных вокзалов теплоходы отправляются почти до 50 крупных городов и населенных пунктов страны. Среди новинок мэр отмечает маршрут от Северного речного вокзала в Нижний Новгород, нет, через Нижний Новгород, Великий Новгород, Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением, внимание, 27 городов. С остановками у обоих вокзалов будет ходить один из самых знаменитых маршрутов «Московское Золотое кольцо», добавил Сергей Собянин. Ну и понятно, что морские трамвайчики, речные трамвайчики вот эти вот ходят, в том числе электрические, которые в прошлом году запустили, и просто по Москве-реке. Внутри Москвы вот эти экскурсионные туры, само собой разумеющиеся. Галина Дегтярь с нами, она профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максовна, здравствуйте.
Добрый день.
Я знаю, что у вас сегодня день рождения, мы вас поздравляем.
Спасибо большое, огромное.
Да. Скажите, пожалуйста, насколько это все-таки популярный вид отдыха, и действительно ли в этом направлении что-то стало меняться?
Вы знаете, сегодня круизы стали меняться стали в лучшую сторону, и сегодня они являются крайне разноплановыми. Ну, во-первых, на 30-40% увеличился спрос и продажа круизов. Во-вторых, наши слушатели должны знать, что если вы покупаете круиз заранее, то это 10-15% скидки. Скидки идут также и для пенсионеров в размере 5%, но это при стоимости круиза все равно ощутимые деньги. Угу. Сегодня круиз может позволить себе любой, в принципе, человек, у кого есть желание путешествовать по воде. Наиболее дешевые варианты – незакольцованные маршруты. То есть, если вы приехали на поезде в Нижний Новгород и плывете в сторону Москвы, это будет дешевле, чем из Москвы, например, в Нижний Новгород. Естественно, закольцованные маршруты типа Москва-Санкт-Петербург, они будут, конечно же, дороже. А вот то, о чем я сказала, на любой кошелек, дело заключается в том, что есть разные у нас сегодня кораблики. Теплоходы строятся ежегодно. С 24 по 26 год предполагается построить также около 10, скажем так, да, кораблей, которые будут курсировать именно по внутренним водным маршрутам. И поэтому, когда мы говорим о круизах, мы сразу представляем реку, плывущее судно и некие удобства. А вот удобства могут быть разные. Это может быть двухместная, четырехместная каюта и удобства на этаже, тогда это самый дешевый вариант. Это может быть лакшери, роскошный вариант размещения для семьи, где будет двуспальная кровать стоять в каюте у туриста. То есть на любой, так сказать, кошелек можно найти. И еще, почему круизы все-таки дорогие? Потому что в них входит питание, а оно у нас сегодня не дешевое, и минимальная экскурсионная программа, которая идет в пакете. Именно поэтому вот этот комплекс услуг сегодня люди хотят, не морочить себе голову проблемами, сел, поплыл, удовольствие получил.
Угу. Галина Максимовна, некоторые люди у нас тут в комментариях уже сравнивают. Вот смотрите, есть морские всякие речные круизы за границей, где отдыхают, значит, европейские пенсионеры. И кажется, что они это могут себе позволить на любой срок. А в России не все так просто. Это связано с тем, что пока отдых носит все-таки эксклюзивный характер, или это, в принципе, сравнивать не нужно?
Мне кажется, что это не нужно сравнивать. Понимаете, у нас пенсия в одной валюте, у них в другой. Это, во-первых. Да? И поэтому сегодня пенсионер из глубинки вряд ли сядет на пароходик и поплывет Москва-Санкт-Петербург по Ладоге. Поэтому мы должны говорить о том, что сегодня мы можем выбрать, мы можем найти более дешевый вариант. И если это желание есть у пенсионеров, то они еще и получат скидку. А если у них еще и день рождения, то они тем более ее получат.
А флот, что по этому поводу можно сказать? Насколько он старый, новый, перспективный, нет?
Значит, флот наших речных круизов представляет из себя в основном старые судна, которые были реконструированы. Они были отделаны великолепным образом, они были оснащены великолепным образом, они были все проверены, и поэтому сегодня на этих кораблях, пусть они прошлого века рождения, плавать можно. Но самое главное, это то, что концепция, принятая правительством в 22-м году, предполагая развитие круизного туризма, говорит, будем строить сами. А это значит, что кораблей появится больше, лучшего качества размещения, а чем больше кораблей, тем, естественно, ниже цена. Угу.
Галина Максимовна, какой самый экзотический тур вы бы отметили?
Ну, для любителей красот, мне кажется, что Ладога – это самые красивые панорамные виды. Это то, что, в общем, рисуют художники. Это сказочно. С другой стороны, появляется некий новый маршрут из 30 городов, который будет закольцован на Москве. Но я не думаю, что это будет дешевый вариант отдыха. Ну, так сказать, на достаточно фрагментарные, скажем, элементы можно будет присоединиться и где-то побывать на этих круизах. Поэтому речные круизы – это вещь такая, так сказать, сезонная. И мы должны с вами понимать, что мы должны уложиться в сезон и в хорошую погоду, как туристы.
Понятно. Спасибо большое, Галина Максимовна. Вас благодарим. Галина Дегтярь была с нами. Она профессор РАНХИКС и эксперт по туризму. Игорь говорит, эти круизы могут позволить себе лишь миллионеры. А Александр добавляет, что это уровень жизни показывает, и как обеспечен народ, не сравнивают они, говорит Александр. Послушайте, ну, в принципе, можно и, знаете, на 2 недели в Турцию за несколько миллионов слетать. И какая Турция? Даже в Сочи. Даже в Сочи можно найти какие-нибудь туры, которые обойдутся вам в несколько миллионов рублей. Такое тоже есть. Но есть что-то, что обойдется вам в несколько десятков тысяч рублей. То же самое, как и с Турцией. Можно найти за несколько сотен тысяч и даже больше, чем за миллион. А можно найти за несколько десятков тысяч рублей. То же самое с речными круизами. Откуда убеждение берется, что если оно здесь, оно должно быть дешевым? Более того, проблема же заключается еще в том, что флота объективно мало. И поэтому этот вид отдыха пока что, ну, какой-то эксклюзивный, потому что располагают там туристическое агентство или вообще, да, отрасль располагает только теми судами, которые когда-то были, но с них, там, не знаю, счистили ракушки, тину покрасили, помыли, положили новую доску, соответственно, привели в нормальный вид и пустили по маршруту. А другое дело, когда построят большое количество и, соответственно, можно будет и сеть туристическую расширять, и, может быть, где-то даже делать это дешевле. Опять же, все относительно. Все относительно. Знаю лично несколько семей, причем пенсионеров, которые могли позволить себе отправиться в недельный тур. И при этом это люди, которые там не получают какие-то космические деньги. Вот. Ну да, откладывают, да, еще что-то. Ну и на отдых в Турцию, извините, откладывают, и в Египет откладывают, и на отдых в Крыму, в Анапе, в Геленджике тоже откладывают. 7373-948, телефон прямой эфир. Я боюсь на старой посуде не ходить, они могут затонуть. Ну, вы знаете, и новая может, и новая может. А почему на старой боитесь? И более того, если она помыта, почищена и так далее, откуда вы знаете, что она старая? Но если только погуглить название... Поэтому кто-то, в принципе, боится по воде ходить, потому что боится утонуть. Но это не значит, что ваш страх обязательно реализуем. Согласитесь. 7373-948. Кто был в речных круизах? Кто собирается в речной круиз? Расскажите, пожалуйста, о ваших планах, куда и почем. Кто-то говорит, из слушателей написал, очень интересно, а можно будет поподробнее. Ну, я думаю, в какой-то момент мы и в умные парни, например, Галину Максовну пригласим, и она подробным образом про речные круизы нам расскажет и про то, куда все-таки по России можно будет путешествовать этим летом, чтобы посмотреть разную красоту. «Титаник» новым был, говорит, совершенно верно, я об этом и говорю. Поэтому, послушайте, ну вот по Золотому кольцу не страшно, даже на старый берег, видно, доплыть можно, говорит Александр. Ну, а кому-то страшно на самолетах летать, а кому-то на машинах страшно ездить. Ну, что теперь делать, что теперь? Здесь вопрос возникает, а что планируете? На самолете полететь куда-то, не знаю, на дачу только быть? Или действительно в ручной круиз отправиться? Ну, по крайней мере, навигация по Москве-реке открывается. Можно и внутри Москвы походить, покататься, а можно тут и по Волгу-Дону и Каме, если месяц есть свободный, можно в Нижний Новгород, в Великий Новгород, в Петербург, на Волам и вернуться в столицу. Новости и продолжим.